Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Давай в этом части поговорим про технику молодежи и не только. Чрезмерное увлечение технологиями чревато вполне себе серьезными проблемами, даже если технологии фантастические, увлекательные, как, например, VR. Виртуальная реальность стоит в себе не только огромное пространство для развлечений, для творчества, для работы, но и потенциально является опасной для человека. Группа исследователей из Университета Южной Австралии уже сейчас предупреждает о побочных эффектах VR.
Несмотря на все еще футуристическое звучание, название с этой технологией можно ознакомиться прямо сейчас, купив игровую приставку. Это можно даже сделать онлайн, насколько я понимаю. И каждый седьмой игрок после окончания игровой сессии жалуется на недомогание. Из побочных эффектов называют головную боль, проблемы со зрением, тошноту. При этом исследователи уточняют, что сейчас освоение виртуальной реальности находится только в зачаточном состоянии. И еще предстоит многому научиться.
Ну вот есть, кстати, да, направления, в которых игры не только дополняют реальную жизнь, но и реально развивают ее. И технологии VR один из таких примеров. Да, конечно, их изучают и в других областях, но вот именно геймеры могут предъявить требования к таким проектам вот прямо уже здесь и сейчас, причем эти требования порой какие-то завышенные, и исследователи тоже как раз могут именно игровиков, людей, которые находятся в этом игровом пространстве, с последующим каким-то изучением эффектов, которые VR оказывает на человека, на его сознание, причем и на его физиологию тоже. Это очень интересное, мне кажется, направление для того, чтобы разобраться. К нашей беседе подключается доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук Артем Ковалев. Артем, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Артем, расскажите, пожалуйста, вы сами с этой технологией знакомы, что называется, вот из первых рук? Может, где-нибудь по что-нибудь поиграть, посмотреть, поучаствовать в каком-нибудь мероприятии? Есть какой-нибудь свой собственный опыт общения с технологией VR?
Знаете, я даже так скажу, у нас не просто опыт общения с этой технологией, а нам иногда уже, исследователям нашей лаборатории, иногда кажется, что мы больше проводим времени в виртуальной реальности, чем в реальной. Потому что с этими технологиями приходится очень много работать в части научных исследований и прикладных задач. Так что с разными технологиями и с шлемами виртуальной реальности, и с большими установками имеем опыт постоянного взаимодействия.
А расскажите, пожалуйста, какой-нибудь инструктаж вводный, первичный, ежедневный, что происходит перед тем, как человека в виртуальную реальность запустить? Или это вот так вот, просто, понятно, надел шлем и вперед?
На самом деле технологии виртуальной реальности, несмотря на их достаточно широкое распространение в последнее время уже в обычной пользовательской жизни, это все-таки достаточно сложная технология для человека, которая требует к ней адаптации. Это немножко другой мир, в который погружается человек. Поэтому к использованию этого вида устройств все-таки надо подходить грамотно и, может быть, даже немножко осторожно. Если говорить про инструктаж...
Да, да, как раз по поводу инструктажа, ага.
Да, если говорить про инструктаж, то давайте сразу определимся с самым главным, что, конечно же, люди с очень плохим зрением, да, и люди с наличием, например, черепно-мозговых травм или, не дай бог, эпилепсии, это, конечно, не самые желанные пользователи технологий виртуальной реальности.
Если говорить о медицинских показаниях, может быть, для того, чтобы понять, можешь ты играть в игры виртуальной
реальности... Или участвовать в исследовательском процессе, да, главное, чтобы погрузиться.
Да, возможно, нужно для себя хотя бы понять, да, можешь ты это делать или тебе противопоказано вообще в принципе.
Дело в том, что противопоказаний абсолютных к использованию технологии виртуальной реальности не существует, тем более формальных таких противопоказаний не существует совсем. Предполагается, что если производитель выпустил шлем виртуальной реальности, то минимальным требованиям безопасности он соответствует. А дальше все зависит исключительно от времени нахождения в виртуальной реальности, ну и глубины действительно погружения человека в эту технологию. Понемножку безопасно все в мире виртуальных технологий. При длительном использовании, конечно, возникают вот те эффекты, которые вы перечислили и которые коллеги обнаружили в своей статье.
Понемножку это сколько?
На самом деле, вот такое среднее безопасное нахождение в системе виртуальной реальности, если с учетом того фактора, что та среда виртуальная, в которой находится человек, она не очень быстро меняется, не очень быстро перемещается, то среднее комфортное время нахождения 15-20 минут. Угу. При более длительном погружении, и вот это если мы говорим про такой, про пользовательский шлем виртуальной реальности.
Да, ну, 15-20 минут. Да, как же себя заставить вот эти 15-20 минут максимально использовать, а потом выходить из той же игры, например? Ведь это же, не знаю, не каждый
на это
способен.
Потому что это все игра, может быть, исследовательский процесс.
Хорошо, да, извините.
А ты меня все время в играх как-то не то что обвиняешь, а напоминаешь об этом, а тут вдруг так. Тут действительно такой момент. Расскажите, Артем, пожалуйста.
И даже еще шире, не только игры и исследования, а ведь еще образование. А сейчас в период пандемии общение со своими родственниками, когда ты погружаешься в виртуальную реальность, становишься там виртуальным аватаром и видишь сидящим в комнате других виртуальных аватаров, которые располагаются при этом физически по всей планете. Очень много задач, в которых стала применяться виртуальная реальность. И действительно, зачастую, ну не то что заставить, но по крайней мере прекратить нахождение в виртуальной реальности после 15-20 минут достаточно сложно. Но если вдруг человек начинает испытывать дискомфортные ощущения, у него начинает кружиться голова, действительно возникает тошнота, он теряет ориентацию, то тогда он сам желает снять шлем поскорее и как-то отдохнуть от использования данного устройства. Поэтому здесь надо сказать, что есть, вообще говоря, очень разные индивидуальные наши различия в том, как мы переносим нахождение в виртуальной реальности. Вот вам простой пример. У нас в одном из экспериментов участвовала группа спортсменов-фигуристов профессиональных. Так вот, они в виртуальной реальности находятся как рыба в воде, даже когда там все вертится, крутится, вращается и меняет свое местоположение, потому что они привыкли к такому состоянию. А иногда бывает так, что человек одевает шлем виртуальной реальности и уже после 3 минут говорит, что «Ой, что-то как-то я не готов больше здесь находиться».
Артем, а возникает вот такой, я даже не знаю, как сказать, диссоциация, что ли, да, диссонанс, какого рода? Сейчас поясню. С одной стороны, есть вот это огромное количество возможностей, которые действительно есть и которые есть уже сейчас, которые открываются с использованием этих технологий. А с другой стороны, очень страшно даже предположить, вот эта страна чудес побочных, как вот из одного юмористического скетча было, насколько все это изучено, возможно, какое-то опасение, есть здесь какая-то грань, какой-то баланс. Баланс, какое-то понимание того, что в направлении VR еще изучать вот этот самый эффект на человека. Я не хочу, конечно, страшилок прям совсем разгонять, но в свое время что, и уран в руках вот так вот открытых носили. Не возникнет так, что через несколько лет, ну вот какие-то непоправимые изменения могут произойти. Вот в этом случае какие исследования есть, что проводится, может быть, уже как сейчас какие-то инструктажные моменты тоже.
А ну, давайте немножко снизим, что называется, тревожность в отношении технологий. Дело в том, что вот те эффекты, наверное, которые самые пугающие звучат, потеря ориентации, головокружение, тошнота, это вещи, которые стали известны сразу же с самых первых шлемов виртуальной реальности, которые в 90-е годы появились. И это все симптомы, которые, кстати, вот и в этой работе, о которой вы говорили, называют болезнью виртуальной реальности. На самом деле это симптомы обычной морской болезни, которая возникает и в других наших ситуациях, например, когда нас укачивают в транспорте. Проблема очень простая. Дело в том, что мы-то в шлеме виртуальной реальности чаще всего либо сидим, либо стоим, либо совершаем минимальное количество движений. А весь виртуальный мир при этом куда-то движется, мы несемся на американских горках, мы бежим, мы едем на каком-нибудь виртуальном автомобиле. И для нашего мозга возникает дикий конфликт между тем, что наше тело говорит о том, что мы неподвижны, а весь мир, виртуальный мир куда-то перемещается. Этот конфликт интерпретируется нашим мозгом и всей нашей системой восприятия как некоторая ошибка. А если ошибка, значит, нужно от нее избавляться, значит, нужно выводить токсины из организма, нас тошнит, значит, наверное, мы потеряли ориентацию, поэтому мы пытаемся схватиться за что-нибудь и так далее. То есть в этом нет ничего противоестественного. Эти эффекты, они абсолютно логичны, абсолютно проистекают из нашей обычной физиологии. И производители об этом знают. И с 90-х годов сделаны на самом деле большие шаги вперед для того, чтобы минимизировать это влияние. Сейчас и разрешение шлема виртуальной реальности увеличивается, и подстройка изображения, плавность изображения стала гораздо лучше. Поэтому перспективы того, что мы избавимся от этих так называемых негативных эффектов, они достаточно высокие.
А вот если говорить про негатив, я все-таки опять про негатив, вы уж простите меня, пожалуйста, но хочется здесь действительно понимать такой момент. Или, опять же, это, если этого нет, прям так и скажите, есть какие-то опасения, чего больше? Грубо говоря, психологических вот этих изменений, может быть, каких-то ментальных, умственных, или на уровне физиологии VR? VR тоже может что-то вот влияние оказать. Может быть, позитивный тоже, почему нет? У человека, наоборот, как-то вот это закалит ориентация в пространстве и, господи, забыл, как называется аппарат, который держит человека в вертикальном состоянии, я уж прошу прощения. То есть вот это...
Вестибулярный.
Да, вестибулярный, спасибо огромное. Вот насколько здесь есть понимание, что это еще и физическое воздействие на человека оказывает?
Существующие исследования не говорят о том, чтобы существовали долговременные физиологические негативные последствия. Да? Вот поэтому сразу такое опасение можно сразу снять. Вы совершенно верно сказали, что вообще говоря, есть иногда и позитивные физиологические последствия, и именно поэтому в последнее время виртуальная реальность все чаще приобретает свое место в задачах реабилитации, нейрореабилитации, когда погружение в виртуальную реальность позволяет, наоборот, улучшить какие-то физиологические свойства человека, например, его устойчивость позы, для того, чтобы он лучше ходил после полученной травмы. Что касается психологических последствий, то здесь ситуация немножко более сложная, потому что длительных экспериментов по изучению влияния длительного воздействия виртуальной реальности на человека проведено не было, таких, чтобы это было несколько дней, человек не снимал шлем, такое делать и нельзя на самом деле по всем этическим соображениям. А отдаленные последствия погружения в виртуальную реальность очень похожи на те проблемы, о которых говорят в сфере вовлечения в игры компьютерные и не только компьютерные, когда человек начинает уходить от реальности. Вот такого рода последствия, о них действительно разговор ведется, но здесь важно понимать, что это не массовое явление, и оно имеет отношение не к обыденным пользователям, которые используют шлем, например, в образовательных целях раз в неделю, да, или несколько раз в неделю. А здесь речь ведется действительно о тех геймерах, которые по-серьезному погружаются в этот процесс и часто в нем больше проводят времени, чем в реальности.
Артем, вот вы упомянули этот момент. Мне кажется, тоже будет любопытно развить идею влияния пандемии и всего с этим связанным. Потому что действительно во многом год такой получился экспериментальный. Это слово «эксперимент» в очень разных областях социального пространства употреблялось на развитие технологий. Пандемия здесь заставила человека сделать шаг? Или общество уже готово, наука уже все готова представить, и нужно было просто, эволюционно до этого момента дойти? Или все-таки был вот этот щелчок пальцами, когда, ребят, извините, очно не встретитесь, давайте вы хотя бы в виртуальном пространстве?
Пандемия дала серьезный толчок развитию технологий виртуальной реальности, особенно ситуации локдауна, когда люди стали искать способы какого-то времяпрепровождения дома, и шлемы виртуальной реальности оказались очень интересным для этого способом, потому что они позволили и заниматься образованием, и заниматься путешествиями, ведь можно одеть шлем и отправиться куда-нибудь на край света, куда ты не можешь отправиться, потому что нельзя выходить из дома. Поэтому виртуальная реальность достаточно широко вошла в те дома, в которых она до этого не присутствовала. С точки зрения развития самих технологий нельзя сказать, что появилось вдруг много резко новых каких-то производителей или много резко новых шлемов виртуальной реальности и технологий виртуальной реальности. То есть рынок в целом пока такой же. Но большее распространение, и среди особенно тех людей, которые, может быть, раньше об этом не задумывались, VR-технологии в пандемию точно получили.
А VR-технологии, они сейчас больше, для молодых, или уже к ним начинают привыкать люди 50+, 60+? Есть какие-нибудь интересные истории в связи с этим?
Вы знаете, технологии виртуальной реальности, они так же, как и все другие, наверное, современные технологии, имеют такой тренд на увеличение возрастного состава своих пользователей. И те, кто раньше мог этим, пренебрегать и не обращать на это внимания, сейчас, наоборот, становятся активными юзерами этих технологий. Вот в части образования, по крайней мере, это точно происходит, потому что многие начинают использовать эти технологии для визуализации на своих занятиях, и это часто преподаватели, профессора с сединой в волосах,
Если все-таки возвращаться в целом к тем направлениям, к тем областям жизни, где применимы, где уже применяются эти технологии, можно как-то самую главную-то выделить, в каком направлении развитие пойдет? Потому что перечислили действительно и образовательный момент, и медицинский реабилитационный момент, развлекательный, Олег поддержит, да, игровые моменты, без них никуда. Вот все-таки что-то одно такое проявит себя, грубо говоря, главный драйвер для развития, что будет толкать вперед? Мы прекрасно понимаем, что пользы возможно извлечь из самых разных направлений. Но что-нибудь одно главное можно выделить?
Сейчас таким главным локомотивом и драйвером все еще продолжает оставаться сфера игр, и геймификации, и некоторых сфер развлечений, я так шире скажу,
поскольку
многие
очень правильно.
Приложения виртуальной реальности, они скорее такие развлекательные. А что касается того, какие сферы набирают свою популярность, наверное, я здесь отмечу именно образовательное направление, потому что мы наблюдаем некоторый бум образовательных приложений по виртуальной реальности, в том числе на русском языке, которые в последнее время стали появляться, и уже речь идет о том, что начать применять это в школах, ну, как минимум в различных центрах дополнительного образования, эти технологии находят свое место, поскольку позволяют визуализировать и показать ученикам, школьникам, студентам, да и просто человек, который хочет научиться, некоторые материи, некоторые факты и феномены, которые сложно представить себе или которые не так интересно, может быть, рассматривать в двумерном формате.
Есть какое-нибудь понимание, вот уже здесь, сейчас, что в повседневную жизнь, в обычную жизнь, вот в рядовую, ну как, не в рядовую, но тем не менее, которая каждый день происходит, VR что-то может принести прямо вот здесь и сейчас. Помимо, да, вот помимо общения, которое периодически происходит, очень хорошее сравнение привели с аватара с аватарами. Мне почему-то такие трехмерные Sims представились. Ну хотя и с аватаром тоже и интересная история потенциально может быть. Или это все-таки история относительно будущего? То есть ситуация, о которой мы говорим сейчас, о которой я посмотрел статейки про то, как VR уже изменяет реальность, были и 5, и 6 лет назад, и сегодня, в принципе, они носят такой же характер.
Вы совершенно правы. Если посмотреть именно на характер работ, то он примерно тот же самый. Всегда вот авторы приходят в конце к выводу о том, что еще не все изучено, и еще есть перспективы для дальнейшего развития. Поэтому я, наверное, тоже так аккуратно сформулирую. Мне кажется, что вот неотъемлемой частью нашей повседневной жизни эти технологии скорее станут в будущем. И если станут, то в первую очередь в сфере как раз общения, в сфере трансформации наших социальных сетей. Ведь различные сервисы для видеоконференц-связи, которые стали популярны в пандемии, вот сейчас они стали неотъемлемой частью нашей жизни. А еще через какое-то время, вот, наверное, будем мы виртуальными аватарами сидеть уже в шлемах или каких-то других более компактных устройствах и общаться, как будто мы находимся в одном помещении. Я думаю, что именно в эту сторону будет происходить такое обыденное развитие этих технологий.
Артем, если подытожить уже в завершение, все-таки и немножечко не последний пару вопросов прям даже объединить, не приходим все-таки ли к мысли о том, что вот пока гром не грянет, пока какой-нибудь новый социальный эксперимент не случится, такого серьезного развития-то не будет. Но вот твердое ощущение, что не было бы этих самых локдаунов, никто бы так вот усиленно ситуацию бы не развивал. Грубо говоря, не было бы, допустим, конкуренции между кем там, Sony и Nintendo в игровом процессе, вот не лезли бы они в эту самую, в технологию. А так вот есть вот эти движочки, которые во многом какие-то, ну, не то что искусственные, но тем не менее, вот они со стороны как-то выглядят.
Я думаю, что сейчас сфера развития виртуальных технологий набрала темп своего действительно такого существенного роста, и если посмотреть на то, что было в начале нулевых, в начале десятых годов, и с тем, что мы имеем сейчас, это качественно, разительно отличающиеся друг от друга события, хотя бы достаточно вот увидеть, что уже лаборатории виртуальной реальности, не буду называть в каких, но появились в очень крупных компаниях и даже государственных корпорациях. Поэтому и это происходит по всему миру, это не только тренд нашей страны. Поэтому я думаю, что вне зависимости от того, случится или, я надеюсь, не случится какой-то глобальный очередной социальный эксперимент, темп набран, и эти технологии будут развиваться, и в первую очередь будут развиваться новые устройства, новые пользовательские устройства, будет падать их цена, и они будут становиться все более доступны обычным рядовым пользователям. Так что мы в ближайшие 10 лет увидим широкое распространение и развитие этих технологий вне зависимости от того, как будет происходить наша социальная жизнь. Mm-hmm. А что касается тех эффектов, о которых мы говорили в начале, производители работают над тем, чтобы их последствия были минимальны, делают свои виртуальные среды более интерактивными, более интересными для пользователей, и все это, безусловно, будет повышать мотивацию и в конечном итоге снижать влияние на нашу, в том числе на нашу физиологию.
Артем, спасибо вам огромное за такой уж, простите мне, каламбур, погружение в эту тему, в тему виртуальной реальности, в эту технологию, и с точки зрения возможных проблем, и с точки зрения вот этого, опять же, возможного развития. Артем Ковалев, доцент факультета психологии МГУ, кандидат психологических наук, в эфире «Радио Спутник».
В эфире «Радио Спутник».
Мне вот все-таки действительно всегда интересно, что одно может в конечном счете выстрелить, что-то такое вот стать, ну, как сказать, монополизировать, что ли, потенциальное развитие в самых разных направлениях. Потому что вот действительно, если мы обращаемся к технологиям, это образовательная и какая-то инклюзивность, и развлекательная часть. Вот я очень хорошо помню, как в свое время на музыкальный концерт на один поставили, грубо говоря, вот такой, ну, как сказать, штатив, да, с камерами, я даже не знаю, как это правильнее сказать. И человек, который подключался к этому концерту, мог посмотреть вот в виртуальном пространстве, но вообще на то, что происходит вокруг. И это смотрелось каким-то вообще космосом, каким-то нереальным. Если я правильно помню, дай бог не ошибиться, по-моему, Реал Мадрид, футбольный клуб, такой тоже предлагал своим, видимо, определенным как-то владельцам клубных абонементов, своим членам клуба фанатского, тоже определенные и экскурсии, и участие, как бы, вот это участие, да, виртуальное участие в реальном вроде бы матче. То есть посмотреть на игру, на команду с таких ракурсов и в таком состоянии, в таком направлении, в котором вот так по билету ты никогда это не сделаешь. А здесь, опять же, и игры, здесь, опять же, и образование, здесь и некая медицина и реабилитация. Я все веду к тому, что вот есть какое-то даже, может быть, даже опасение, что вот бац, в игрушки все это дело упрется, и действительно будут виртуализировать именно вот одно направление. А в остальные как? Ну, что, ну они не рентабельны.
Но мне почему-то верится, что не обязательно именно в игрушки все уйдет. Например, очень многие же любят путешествовать, да, туризм достаточно развит по всему миру, и людям, допустим, у которых есть возможность, скажем так, виртуально где-нибудь поприсутствовать, походить, побродить, почему бы и нет. Я думаю, что вряд ли это все ограничится только игрушками.
Вот ты, кстати, тоже интересный момент сказал. Я весь прошлый год рубился за то, что виртуальное пространство, вот это самое присутствие онлайновое, за этим будущее. Мне, наоборот, все говорили, что нет, почему реальности ничто никак не заменит. Как не заменит, если это действительно возможность для любого человека, вне зависимости от кого, где он географически находится и вообще в каком он состоянии находится, попасть в одну секунду в Амстердам, не знаю, в музей, через секунду в Барселону на футбольный матч, потом перенестись...
Или потом к вулкану на Камчатку.
О возможностях, которые VR привносит. Также продолжаем беседовать с заместителем главного редактора медиагруппы «Россия» сегодня Наталья Лосева с нами на связи. Наталья Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Наталья Геннадьевна, очень много мы сегодня такого уже успели перечислить. Развлекательного, образовательного, немножечко медицинского и реабилитационного. Тем не менее, вот что-нибудь серьезное, опять же, для СМИ, для медиакорпорации, VR что-то может такого предложить? Я понимаю, что, конечно, может. Давайте об этом немножечко поговорим, перечислим.
Я, честно говоря, не знаю, что может быть серьезнее образование и медицины. Ну или, например, того VR и AR, который используется в производстве, или в армии, между прочим, сейчас армия США уже начала использовать Microsoft HoloLens. То есть сегодня как раз виртуальная реальность расширяется значительно больше, чем вот два лидирующих сегмента. Да? То есть если до недавнего времени основные деньги были, естественно, в игровом сегменте, а второй сегмент теневой – это был порно, то сегодня мы видим, что деньги и интересные проекты, интересные премьеры, интересные патенты, между прочим, появляются и в образовании, и в медицине, и в медиа. Но медиа, понимаете, в чистом виде передавать новости сегодня в виртуальной реальности это не технологически невозможно, да, и нет такого запроса, да, и поэтому, когда медиа идут в смешанную реальность, дополненную реальность, в виртуальную реальность, мы все-таки говорим о каких-то метапроектах, метапродуктах, то есть либо это стык с культурой, с развлечением, с музеями, с театрами, либо это стык с образованием, с каким-то, знаете, таким вот обучением, с какими-то тренингами. Но, наверное, ближе всего мы находимся в том сторителлинге, который делает медиа, ближе всего мы находимся к такому к познавательному сегменту сегодня, наступая вот в чужие зоны. Например, наш VR «Музей исчезнувших картин» VR-РИА Новости, где мы восстанавливаем 17 шедевров русского искусства утраченных, и мы пользователей отправляем, вот вы сейчас говорили, оказаться в Барселоне или в Амстердаме, а мы вообще отправляем в музей несуществующий, в музей, где невозможное возможно и необратимое обратимо. И вот пользователь оказывается в этом музее и видит те шедевры, которые утрачены, видит сгоревший храм, который не горит, а восстанавливается, и так далее. Во-первых, это что? Это сторителлинг. Мы рассказали историю. Мы рассказали о самых разных эпизодах в жизни нашей страны, которые стали причиной того, что исчезало, было утрачено тот или иной шедевр. Мы рассказали, какую-то культурологическую историю. Но в то же время это, конечно же, искусство и развлечение. И вот интересно, что этот проект получил премию «Культура онлайн», премию Министерства культуры, обойдя музеи и театры.
Да? То есть реальный музей.
Единый проект. Реальный музей. Реальные театры. Вот, поэтому медиа сегодня... Это не только виртуальная реальность, это вообще медиа сегодня наступает в другие смежные сферы, стараются быть медиа, и мы здесь конкурируем, конечно, не уделяя себе в новости. Другое дело, что когда в перспективе 3-4 лет у нас появится огромное количество офисного планктона и прочих, значит, сотрудников офиса, удаленки и прочее, которые будут проводить много рабочего времени в очках, да, много рабочего времени в виртуальных офисах, на виртуальных конференциях. То есть просто они будут много, большая часть жизни будет проходить в виртуальном пространстве.
Я прошу прощения, вот давайте там... здесь точку с запятой поставим, на новости прервемся буквально коротенько, после этого продолжим. Наталья Лосева, давайте. В эфире «Радио Спутник».